Sabbatul meu, suntem și de aia. E grea. Da. Slavă e poniatia. Это сам биологический философ. Я не знаю, тоже мне действительно как бы увлечься и рассказать вам о течении духа, чем, скорее всего, было хочется. Что это, конечно, сегодняшнее, но посмотрим, как дело пойдет. Значит, напоминаю, что китайская кумена – это такой отдельный совершенно континент. Это великая древняя цивилизация, она делится еще по двадцатой династии, но тем не менее, как бы она делилась и не изменялась, но все-таки это не совершенно пространство, которое обошли в том числе. Что касается древней китайской философии, давайте так наступим сначала, конечно, основные вещи. А именно, что древняя китайская философия возникает от того, на чем это. В 6 веке до нашей эры. И количество школ там варьируется в зависимости от того, какая парадигма была принята. Основные две школы, как ни крути, как ни крути, это даосизм и конфуцианство. Даосизм, основоположником которого по легенде, и еще не знаю, как даже правильно мысли, короче говоря, считается Лао Цзи, это школа наиболее метафизическая в древнекитайском пространстве. Конфуцианство, основателем которого является Кунфу Конфуций, что является латинизированной формой имени Кунфу Цзи, это школа наиболее социальная из великих, имеется в виду. На самом деле они друг друга вполне стоят, и если европейцы проще считать Конфуцию, то китайцы гораздо нет ни Лао Цзи. Дальше, по бокам, как бы, да, вот у нас с вами два крыла, две школы, даосизм, конфуцианство, со стороны даосизма. Школа, которая непосредственно вырастает из первого текста Дао Цзина, это школа так называемых иньяньца. То есть школа иньянь. На то, что мы учимся, школа иньянь. Школа как иньянь. Ну, понятно, да? Иньяньца. Дзя – это школа. Эта школа наиболее материалистическая и в то же время наиболее, я бы сказала так, мистическая по своей наклонности. В дальнейшем из этой школы возникает так называемый народный даосизм, то есть религия даоса. С другой стороны, да, с другого крыла, конфуцианство привлекает самое радикальное в социальном смысле, самая рискованная такая, в общем, я бы сказала, вполне красная бригада школы под названием легисты, фадзя, законники. Это те самые люди, откуда пошла поговорка «рубить голову». Оказывается, власти, что в Китае случается, в общем, они просто выстраивали салон, неправильно рубили голову так, чтобы, в общем, все были вроде. Это не сказка, а самый настоящий исторический факт. При этом это философская школа, как в принципе звучит. Вот четыре основные школы. Плюс, как это значит, моисты, вот от имени Моти. Неоконфуцианцы, которая довольно сильно отличается от оригинальных конфуцианцев. Забегая вперед, скажу, что еще и неоконфуцианцы существуют, как таковые. На самом деле в Китае все вьется вокруг вот этих двух позиций. Либо мы находимся на позиции Дао, либо на позиции Ли, ритуала, что является основным понятием конфуцианской философии. И, например, тот же самый Лао Цзи был конфуцианцем с своим убеждением, что он непосредственно следует из его текстов. Вот в последнее время я заметила, что это очень много. Мальчики из парижских шапочек считают Лао Цзи. Все это очень мило, желательно представлять, откуда они растут в этой философии. Так, значит, мы с вами в прошлый раз разобрали более-менее структуру Идзона. Возвращаемся к ней и смотрим, что там реально происходит. Значит, Идзон напоминает книгу перемен. Джоу И, еще она называется Джоуские перемены. И вот эта самая книга является базой всей китайской культуры и не только философской. Значит, устроена она слоями, напоминаю, слоев три. Спадает тишина в зале, держите, я говорю только. Слоев три. Один из них является граническим, другой составляет афагин, который третий составляет гинитарий. Мы сейчас с вами повторим коротко, откуда берутся эти самые графические символы, гуа. И что это вообще такое? Значит, напоминаю, это двоичная система в чистом виде. Я вам двух слова говорю, повторяю эту историю, откуда все это взялось в Европе. В 18 веке Европа совершенно сошла с ума по Востоку. Действительно, это было массовое помешательство. Поначалу увлекались Китаем, заново открыли себя воспоминания Марко Поло, путешествия туда и так далее. И все было бы ничего, но ни одного текста не было вообще в природе. Например, 16 век – это эпоха иезуитов. Вот иезуиты были первые люди, которые перенесли какие-то китайские тексты в Европу, на самом деле в дикий совершенно перевод, насколько это возможно вообще было сделать. И вот этот самый дикий перевод, кусочка, комментарий к Идзону, увидел Лейбниц. Вот, то, что он увидел таким образом, он назвал 0 единиц, назвал двоичную систему исчислений, потом она была совершенно другими математиками, вот вам, собственно, процесс в чистом виде. То, что мы вообще в школе все должны были учить, приватизистичность, тему двоичную, да? Учили вас?
Да.
Сейчас мы занимаемся, на самом деле, ровно этим словом. Мы пытаемся философские понятия вычислить вот ровно отсюда. Итак, значит, это базовая вещь. Это ритм. Единственное определение дао, которое дает китайской философии, так и звучит. Туин, туян, это есть дао. Ритм сердца, да, буквально. То есть только колебания, изменчивость неприходящая. Больше ничего об этом не говорится нигде и никогда. Единственный текст, который прямо повествует о дао, это знаменитый дао Дзин, который он сегодня будет цитировать. Дальше мы к этому делу добавляем пример. Так получается водоем триграмма. Значит, короче говоря, двоица порождает троицу с неизбежностью, что в китайской знаменитой поговорке, если женский монастырь напротив мужского, даже если ничего не происходит, все равно что-то есть. Да? Вот, далее поехали. Допустим, вот так. Вот этих вот штук 64. 64 гексаграмма, то есть 6 четвертей, которые образуют текст книги перемен и представляют собой все возможные жизненные, космологические и прочие ситуации. Все. Это чистая математика. Чище не бывает. Если мы вводим понятие двоица, мы с неизбежностью имеем вот эту фигуру в качестве 64. Значит, вот это есть текст книги перемен. Потом к нему создается афоризм. Афоризм к каждой части гексаграммы в целом. Книга представляет семантику, то есть романтическая книга гадательная. Это ее прямое предназначение. Гадание, на самом деле, может быть самого разного свойства. Как в прошлый раз мы с вами выяснили, хотя бы человек 5 в аудитории этим делом занимаются периодически. Вот у меня прошлой зимой стих нашел, я решила вспомнить свою китаистику. Вот, поскольку у меня была самая сложная жизненная ситуация, но ко мне приехала подружка. Вот, в принципе, подружку не держу, но эта подружка хорошая, она книгу не знает. Вот, и мы с ней кидали монетки. Должна вам сказать, что, имея с этим дело профессиональное, да, довольно сложно потом переходить на уровень простой мантики. Все время хочется думать, что Идзин на самом деле это вещь гораздо более серьезная, чем кажется на первый взгляд и так далее. Хоть уверяюсь, она работает на всех возможных уровнях. И единственное исключение составляет уровень такой, ну там, где девочки применяют психоанализ. Да? Ну, любая хорошая книга, таким образом можно делать по Пушкину, по Фаусту. Да? Вот, у меня был дивный совершенно случай. На втором курсе я была в университете. И мы, опять же, с подружкой. Все такие вещи проделались, разумеется, да, подружки. Решили, что следует нам как-то вот развлечь себя. Развлекали мы себя по книжке Толкина. Хорошая книжка, я думаю, Саша, не уверяю. Чего не откроешь, все правду говорю. И открыли мы как-то мне, вот я там загадала страховую страницу. Разумеется, все происходит под утро, после беспанной ночи, с большим количеством сигарет. Вот. И фраза была замечательная, которая, собственно говоря, иллюстрирует вам меня, в том числе то, что я вам сейчас рассказываю. Глаза его смотрели на восток, но рука указывала на запад. Да? Вот, господа, давайте поехали. Значит, это 64 гексаграммы. К ним приходится афоризм. А вот комментарий Ши-И, 10 крыльев, это самое интересное, что для нас с вами, как европейцев, есть в этой книге. То есть это реальный текст. Тексты реальных 8, да? Они разбиты довольно четко на две составляющие. Основные комментарии это... давайте, наверное, возьмем все-таки один. Это Си Ци Джуань. В одно слово пишется Си Ци, отдельно Джуань. Джуань, значит, комментарий, вязь, правильно, да, то есть вот как бы связка, а вот вязь именно как вот, знаете, тамбурный шов такой. А Си Ци, в общем, особо и не переведешь, но смысл в том, что это комментарий, который реально отражает как бы, социально-метафизическую основу китайской философии. Скажем так, там речь идет о правителях, о подданных, о том, как что устроено, как возникал мир именно в социальном смысле этого слова. На самом-то деле, это же самое, что именно есть конфуцианская метафизика, а уверяю вас, конфуцианская метафизика все-таки есть. Как ни крути, как ни верти. Значит, вот у нас с вами эта книга перемен. Теперь давайте смотрим сухой остаток из нее. Ну вот, например, я вам рассказывала в прошлый раз, как китайская хозяйка готовит, да, и в чем кардинальное различие. Все, что происходит в Китае, полностью согласуется с метафизикой книги перемен. Нет исключений вообще. Это очень тотальная культура, она целостная, неразрывная, в общем, деваться от этого никуда нельзя. Если мы хотим иметь дело с китайцами, помните фильм «Зеркало»?
Да,
помните,
да.
Помните фильм «Декарна», да, с русским мальчиком, который стоит перед Вот эта волна. Эта волна – это ритм книги перемен, чистый ритм. Китайцы могут умирать, рождаться, они будут те же самые, что и придумали систему книги перемен. Без изменений. Значит, сухой остаток из всего этого дела составляет основу китайской философии. Сейчас мы идем с вами от истоков. Напоминаю еще раз, даосизм и конфуцианство. Различие этих систем только в одном, в акценте. Все основные понятия, которые они используют, полностью совпадают. 5 знаменитых понятий. Они, в общем, никуда не деваются, и Конфуций и Лао-цзы их употребляют, и Джуан-цзы, и Мэн-цзы, и Сюн-цзы, все. Вопрос, что ставится на главное место. Сейчас мы с вами разбираем триаду, да, снизу вверх пошли. Итак, смотрите, напоминаю, китайский мир устроен триадически. Четко. По ярусам. Они все, все себе так будут представлять. Вот вы будете с ним контракт заключать. Не дай бог, вас в коммерцию принесет, да? Вот. Он будет вам таким образом все. То есть он, вы думаете, что вы с ним договорились, вы здесь с ним договорились. Пропишите, здесь договориться, здесь. Информация одна, прописывается тремя разными способами. Так голова устроена. Почему троичник? Понятно. Потому что есть и янь. Продукт должен быть в середине. Итак, этот уровень. Давайте. Значит, здесь телесные элементы. Ребят, хотите сейчас записывать, хотите потом, я стирать пока не буду. Телесные элементы. Здесь идеальные элементы. Посередине что послушать? Телесные идеальные, посередине. Чистая логика, ну?
Человек.
Духовная, мне молодец, пускай. Духовная. Значит, смотрите, здесь у нас с вами земля, здесь небо. Посередине. Кто посередине?
Вот.
Человек.
Человек, человек.
Итак, смотрите, через накраинство все идет у нас с вами. Духовное существо. Китайское понятие знаменито шен, дух. Оно отличается очень сильно от всяких разных других слов. Шен – это то, что летает, где хочет. Да? Вспоминаем чисто библейское выражение. Дух летает, где он хочет. Да? Каждый хочет, как он хочет, и так далее. Ну, заходите, солнце мое. О, аж на два солнца мое. Девочки, бывает, бывает, сама просто. Итак, смотрите. Вот. Смотрите по-китайски, как получается. По-русски, по-английски, по-французски будет. Главный – это тот, кто сверху, да? Всегда. По-китайски – то, что в середине. Прямой перевод слова «главный». Срединный. Само название Китая, одно из самых названий. Срединное царство. То, что в середине, то правит миром. То, что лишает полюса их энергетики, да? То, что позволяет вертеться туда-сюда. Тот самый дух, который летает и вверх, и вниз. Что хотите, то и делает, да? Вот, это сущность человека. Срединная, да? Это мы с вами взяли три яруса. Можете это все художественно записать, стирая, поехали снизу. Все? Не включаем сегодня души, это математика. Сейчас будем считать, думать и так далее. Значит, если совсем просто на скидку в плоскостной развертке, вся эта картина выглядит примерно так. Три яруса, как три, как пирамида детская, да? Как три блина, надетые четко друг на друга. Структура одна, информационное загружение разное. Пошли снизу, телесный уровень. Так, ну, для начала это уси. Запоминайте слова, на самом деле потом можно будет кого-нибудь впечатлить, да? Уси, пять природ, пять первых стихий, пять элементов. Потом у нас с вами будет Греция, там будет четыре первых элемента. Китай, опять. Как они устроены? Смотрите, цивилизация, которая в общем-то ни с кем никогда не воевала, никуда особо не перемещалась, топографически. Но ровно они придумали компас, причем в то время, которое европейцы не снизу, в шкурах ходили, а у них был уже компас. Вот это не случайная вещь. Значит, смотрите как. Полная ориентация по сторонам света. Вот вам как бы ну, ключ к пониманию всей китайской культуры. Поехали. Вверх-вниз, право-лево. Откуда берется пятерка?
Центр.
Центр, конечно. Значит, центральный элемент, он и главнейший. Пошли снизу, уси, пять природ, земля. Огонь.
Стихия.
Вода. Здесь у нас с вами дерево. Соответственно, здесь металл только. Да? Не обязательно. Вот вам пять первых стихий Китая. Например, у греков никакого дерева и металла в природе не существует, да? Зато у них потом добавится у Платона пятый эфир, и более-менее структура совпадет. В чем смысл этого дела? Мы сейчас с вами имеем только плоскостную развертку. Я вам на пальцах объясняю, потому что иначе это невозможно, мы с вами завязим. Да? Каждая из первых стихий отвечает за определенное свойство, за набор свойств, вернее. За каждый закреплен цвет. Нота, кстати говоря, я вам рассказывала, да, что это пятитонная система языковая. Так и пять нот в результате. Китайская опера почему так дико звучит на наш слух. Да? Там не семь нот, пять нот. Пентатоника. За каждой этой штукой закреплена нота, цвет, оттенок, божество, сторона света и так далее. Это не значит, что это статика, еще раз говорю, как будто мы остановили с вами вращение карусели, и вот смотрим вид сверху, да, проекция. На самом деле они все взаимопереходят друг друга. В зависимости от того, что друг друга сменяет, да, мы имеем некоторую структуру. Там, допустим, дерево умирает, огонь рождается. Понятно, описание костра на самом деле. Огонь затухает, вода приходит, потом дерево стареет и так далее. Вот такого рода описание, чисто генетическое свойство. Значит, земля, например, какого цвета земля, как флагет?
Черный.
Китай.
Желтая.
Желтая. Да? Запад. Как вы думаете, страна кого чего? Какого божества? За что это чего?
Заход солнца красный, может?
Цвета выбираем, имеется в виду физически. За что может отвечать?
Запад, подождите.
Темнота, наверное.
Смерть. страна смерти. Божество знаменитое китайское, Симанму. Да? По-китайски сказать «умереть», «уйти на запад». Знаменитая вещь. Да, кстати, запишите, было бы неплохо вам почитать, на самом деле, даже просто соображение хорошей литературы. Великий китайский писатель Лу Синь. Это 20 век. Лу Синь. Вот у него есть такой сборник. К сожалению, я вообще создала друг читать, поэтому не смогу полностью процитировать, но близко к тексту помню. В конце лекции потом процитирую. Вот у него есть сборник вещей, который называется «Старые легенды в новой редакции». У него абсолютно европейский стиль письма, но то, о чем он пишет, это Древний Китай. Алло, кто там требуется у меня? А? Вы. Ну ладно.
Там есть
пятница, замечательная вещь, на мой взгляд, одна из лучших того, что я писал в этой жизни, называлась «За заставу». История о том, как Лао Цзы уходил на Запад. Да? Теперь знаю о том, что такое Запад для китайцев.
Смерть.
О чем речь. Это не связано, например, с просто вещи типа «Закат солнца». Это чистая топография. Вот забегая вперед, и даже в бок забегая, скажу, что у индусов все будет повернуто ровно на 90 градусов. Структура будет та же самая. Вот то, что там сейчас рисую, это называется пятичастный китайский крест. Значит, число 5 запомнили, это структура, да? 3 уже у нас было. 3 яруса, плоскостной развертки пятерка. Переходим на следующий уровень. Уровень духовный, да? Духовный, что там наличие? Разумеется, понятия. Понятия, они и морального свойства, и чисто философского свойства. 5 основных категорий китайской мысли. А я говорю, я вам сейчас даю только даосскую развертку, просто для простоты картины. Она же является классической. Сначала пишем, потом я вам даю шифровку. Д в середине. Это стандарт. На самом деле, сейчас, когда они переходят друг друга, это связанные вещи. Ли. Син. Жень. Кто-нибудь, что-нибудь из этих понятий, кто-то вообще знал, слышал? Слово «дэ» знакомо? Дао Дэ Цзин, понятно. Книга «Дао» и «Дэ». Значит, перевод, ну, даю самый ортодоксальный перевод, какой только возможен. «Дэ» – «добродетель». Добродетель. И долг. Вот я вам говорила, да, уже что. Ну, это пример, который мне хочется привести, поскольку я об этих двух понятиях показываю на лекции. По-русски пишется и. Как-то вы его не акцентируете, и есть и. На самом деле это два совершенно разных иероглифа. Идзу и имеется в виду долг. Вообще не связано между собой. Разные темы. Ли. Ритуал. Ритуал, церемония установления, институция, как только не приводит, ритуал, на мой взгляд, самый правильный по-русски. Син – доверие. Жень – ну, обычный перевод – человеколюбие. На самом деле, это иероглиф «Жень» означает просто «человека». С некоторыми акцентами может меняться. Здесь переводит как «человеколюбие». Смотрите, они в паре. Если не подолгу по существу поступаешь, да, то только потому, что человека любишь, человеколюбие. Если не ритуал, то доверие. Вот центральная категория, смотрите, все время идет пятерка. Вот они вроде пары, бинарная оппозиция, то, что называется. А пятерка – центральный элемент, меняет все. То есть он делает возможным превращение и в си. Так, милая барышня, садитесь. Ли в синь, там, и в жень, они взаимозаменяемы, взаимодополнительны по отношению друг к другу, комплементарны. Смотрите, эта развертка даосская. Классический вариант конфуцианский будет наоборот. Ли в середине, да и здесь. Они все плавно взаимо переходят друг в друга. Это 5 основных категорий китайской культуры. Все философские школы, все политические течения, вообще что только не возьмите. Китайский пейзаж, да, его теория, исходит ровно из этих положений. Вот 5 основных категорий. Понимаете, Европа устроена так, она изобретает новые понятия. Вот было понятие Апейрона. Знаете, это нет, не первый раз такой в практике, чтобы там и стул, и конспектуре. Возьмите стул, взять куда-нибудь третий. В принципе, он там, человек есть. Китай иначе. Все понятия даны. Я не случайно начну с книги «Перемен». Это все из комментариев книги «Перемен». Все ровно оттуда. Как ее по-разному понимают, там, допустим, Ян Хиншун, который является составителем этой книги, такой довольно странный был китайский человек, который приехал в Советский Союз и перевел основную массу текстов. Специалист он был хороший, но, конечно, перевод его сложного смысла. Вот он, например, датирует 8-6 веком написанием основных комментариев. А другие ученые отодвигают их вдаль. Но то, что графика 3-го тысячелетия до нашей эры, это, в общем, не оспаривается. Я отодвигаю сухой остаток, плоскостную развертку того, что находится в книге перемен. Еще раз повторяю, это матрица, это логика чистая, там нет содержимого. Содержимое дается вот этим самым комментариями, выжимку из которых я вам сейчас пытаюсь изложить. Итак, у нас с вами это второй уровень. Снизу телесные элементы. На этой же самой схеме сидят духовные элементы. Теперь поехали вверх. Самый верх. Идеальный уровень. Идеальный не значит, как по-русски, даже русский язык здесь всегда подводит. Идеальный значит хороший и прочее. Идеальный в смысле идея. Да? То есть смысловые сущности в чистом виде, без эмоций, без психики, без ничего. Да, забыл рассказать, это довольно важно, чтобы понимать вообще, почему такие тексты странные. Понятие синь, доверие. Оно иероглифически связано с понятием сердца. Вот китайское сердце, оно, как вам сказать, вот европейцы скажут, я думаю, да, китайцы скажут, я думаю. Сердце это для них срединный центральный орган. Это не значит, что они такие сердечные и замечательные, да? Такой вопрос возможен только европейцам, потому что для нас есть разграничение. Разум, сердце. Коварство, любовь, и поехали дальше по списку, да? А для китайцев нет. Сердцем думают. Понимаете, да? Они не различают психический уровень и уровень сознания. Принципиально, не потому что дураки, а потому что для них это принцип. Вот серединное, да, вот самый центральный орган, то, что задает ритм. Вот этим органом и думают. Поэтому нам иногда кажется, что они совсем сермяжные, да? Совсем какие-то простые. Иногда нам кажется, что они какие-то метафизические, поэтому мы стараемся им подражать. На самом деле все значительно сложнее, а не просто другие вообще. Да? Вот синь, доверие, это способность думать сердцем. Вот о чем идет речь. Либо мы думаем сердцем, и, соответственно, поступаем согласно этому ритму, да? То есть ведем себя естественно. Либо мы поступаем, соответственно, помните, я стерла сейчас, какое парное понятие к синь? Либо мы поступаем так, как велено, должно, как надо, да? Поехали к третьему уровню. Значит, подумайте для начала, что является самой идеальной сущностью? Первая абстракция в истории человечества. Идеально ничего, ничего не может быть. А? Нет, не в ту сторону пошли. Здесь у нас с вами были первые элементы, тут философские и моральные понятия. Наверху что может быть? В какой модели это может быть описано? Информация одна.
Тут небо.
Ну, разумеется, это небо. А что на небе? Ребят.
Не знаю.
Числа. Смотрите, еще раз. Раз, два, три, четыре, пять. Пятерку имеем, да? Вот нам нужно достроить для девятки. Кто думает, как это делать?
Туда еще.
Так. Правильно.
Звезда.
Да, не звезда, потому что это промежуточная сторона света. Старый компас, компас. Его можно вот так вертеть, да? Вот у нас самая девятка. Записывается иначе. Это называется магический квадрат или колодезная система. В общем, по-разному это называется. Смысл
колодезная.
Вот у нас с вами девятка. Крестики-нолики, разумеется. На самом деле, абсолютно правильно. Нам с вами есть задание. Давайте сейчас думать. Вот в эту самую штуку, да, решетку, нужно вписать числа натурального ряда от 1 до 9 так, чтобы в сумме по вертикали, горизонтали, диагонали везде получалось 15. Думайте, ключ к этому где должен быть?
В середине.
Что должно быть в середине? 5. Знаете ли сейчас придумать?
Он умный у нас, поэт.
Ну, насчет того, что поэт это сильно умный, но не раз. У меня любимый вопрос, когда человек путается в показаниях, я говорю, вы поэт или прозаик? Вот, обычно следует поэт. Не, ну серьезно, знали?
Нет, не знал.
Не знаю. Почему 5? Кто скажет? Не потому, что это середина натурального ряда.
Потому что нельзя.
Да. Теперь достраиваем, да? Понятно. Потому что сумма получилась 15. Ну, так давайте, например, по диагонали. Как вы полагаете?
Да просто так. 1, 2, 3, 4, 4 5, 6, 7, 8.
Нет, так просто не бывает. Это не настолько просто, иначе мы были китайцы.
Чему? Так и будет. В каком месте?
Нужно достраивать ряд, чтобы получилось 5 на С, да?
4, 6.
5
плюс 4? 6
еще. 4, 6. Сразу сказать. Дальше можете крутить как угодно. Это опять же компасная вещь, можно менять местами. Uh-huh. Есть масса вариантов написания. Есть такой компьютерный язык старый, Basic. Uh-huh. Вот на языке Basic была программа. Вот такая. Я один раз на это не ввалась, я просто не знала. Я-то в нежном возрасте сама все рисовала, там, летела, потом раскладывала в десятичные дроби, да? А приходит ко мне как студент, я преподавала в каком-то геодезическом технике, был со мной такой в университетские времена, развлекала. Вот, приходит ко мне целая группа, и все показывают магический квадрат. Я думаю, какие умные мальчики. Потом выяснилось, что у них просто есть замечательный преподаватель информатики, который сказал, вам такое задание дали? Да вот. Вот на языке Basic это все пишется просто с неизбежной скоростью, ну, когда алгоритм составляется, просто выходит на эту штуку, иначе ее не составить, да? Логика языка в компьютерном. В общем, короче, дальше достраивать можете сами, это все несложно, там 1.4 и так далее пошло. Вот эта вещь называется колодезная система или семипольная система, или магический китайский квадрат. Смысл в том, что это на самом деле физическое выражение числовой гармонии. Да? Видите, числа от 1 до 9. Все, дальше все повторяется, как 64 ситуации.
Она лянет.
Вы ничего нового здесь не изобретете. И количество вариантов ограничено. С неизбежностью ограничено. Вот то, что мы сейчас с вами рисовали, УСИН, система категорий и китайский магический квадрат, это одно и то же информационное поле, абсолютно. Одна и та же логика, ритм, но записанные в разных, на разных языках, скажем так, да? Вот китайцы очень любят все писать цифровым образом. То есть то, что можно записать цифры, да, не числом, а цифры, то есть физические выражения, для них является настоящим. Что невозможно записать, они на нас будут смотреть, улыбаться, говорить, ну, дорогой, что-то ты неправильно говоришь, нет алгоритма, да? А двоечник сбивается. А у них так голова устроена. Вот вам пять штук, да? Еще раз повторяю, троичный уровень, периодический, то есть 3 на 5, в сумме 15. На самом деле, смотрите, можно сказать, что китайские великие числа. Тройка, пятерка. Можно сказать, шестерка, девятка. Можно сказать, двоица. На самом деле, как только мы будем инь-ян, все. Да? С неизбежностью мы имеем все то, что я сейчас рисовал. Вот это выжимка и сухой остаток из книги перемен. Теперь смотрите, что с этим делают разные школы. Дайсизм. Давайте коротко, что такое дайсизм, хотя бы в общих чертах. Вообще, на самом деле, мягко говоря, рекомендую читать, и, в общем, настаиваю даже на это. Считается, что основоположником дайсизма является великий китайский философ 6-5 века до н.э. Лао Цзи. Имя парадоксальное, скажем так, дикого, на самом деле, свойство. Цзы, что такое, вы помните, да? В прямом значении эмбрион, владелец дитя, в переносном учитель, уважаемый человек, ну, не знаю, как правильно сказать, ведущий, да, то есть лидер по-английски. Вот этот самый Лао Цзи переводится буквально как старый младенец. Старик младенец, Лао Цзи старый, дряхлый, разваливающийся. Вот такой не старый, вот совсем старый, да? Поэтому старый младенец – это парадоксальное имя. Цзи – это прозвище, на самом деле, Лао Дань, его родовое имя. Фигура, окутанная огромным количеством мифов и легенд. То, что он был, вроде как ясно. Он ли написал книгу перемен? Не он ли? Не книгу перемен, да, неизвестно. В 6 веке жил? Или все-таки позже? Тоже неизвестно. Вот отличие от Конфуция, про которого известно все, его 300 раз выкапывали из могилы, измеряли ему череп, да? Натурально причем. Китайцы, они же в этом отношении странные люди. У них странное уважение к предкам. Они его там отполировали, заново положили, да? Чтобы лучше себя чувствовать. Вот. Про лажу неизвестно ничего. А это ситуация как с Гомером, да, гомеровский вопрос, как Шекспир. Кто, да, авторство, фигура авторства вообще в Китае незначима, на Востоке это вообще незначимо. А мне кажется правильным, чтобы у вас в голове засела ассоциация Лао Цзи Дао Цзин, да, то есть автор, текст. Вы не китаисты, вам это ни к чему разбираться в тонкостях там, языка, на котором это написано. До 6-м или 4-м веком это датировалось. Как ни крути, как ни верти, этот текст велик, и приписывается он этому человеку в китайской традиции. Далее, эта философия, она, смотрите, опять же, инь-ян, да, женская. Не в смысле, что ее исповедуют женщины, да, а основные категории, которые будут выбираться в ней, что будет приоритетно, на что будет делаться составка, акцент, это женские категории. Вода из первых элементов, например, да, Д из духовных категорий, тройка из чисел. То есть в центр, во главу, да, буквально, будет ставиться то, что является наиболее подвижным, текучим, изменяемым. Это философия перемен. Это философия, философская школа, которая наиболее адекватно выражает логику книги перемен. Все они только про книгу перемен говорят, без вариантов. конфуцианцы, и маисты, и йогисты. Но у даосов есть наиболее близкие отношения с этим текстом и с этой интуицией, да, двоичности, ритма. Это философия естественности. Значит, основные понятия этой философии, и это надо просто знать наизусть, ну, то, что пел нелюбимый мной, на самом деле, в некоторых случаях людей вполне. Кто ж такой умный-то был? Ну, тут на кафедре слова всякие написаны. Высоко художество. Начинается со слова «я». Кто мне говорит, мама, это я, да? Вот, написано, что я лектор из какого-то города. Я из Москвы. Значит, смотрите, понятие, которое используется в языческом «увэй». Знаете такое слово? Кто знает, как мы называем?
Я слышал.
«Увэй».
«Увэй». Можно писать в одно слово, можно в два. В общем, тут в данном случае совершенно свободно. «Увэй» в переводе значит «не деяние».
«Не деяние».
Почему я вспомнил Грибичко? Потому что есть песни, которые в свое время пела вся Москва, вот, во времена моей нежной юности, там, 10 класса. «Осуществляю увэй». Там, вот, значит, «увэй» на самом деле слово дико сложно переводимое. Чтобы было понятно, о чем речь, скажу, что «у» значит «не». Да? Не «не» в смысле приставки, а это отдельное слово. Напоминаю, в китайском нет глагольной связки «быть». Вообще. Просто абсолютно, да? Поэтому все строится вот на этих странных вещах, как стоят рядом два иероглифа. Об этом чуть позже скажу. Значит, увэй. Второе понятие, центральное для даосов. Цзы, жань. Цзы, жань. Правильный перевод? Ну, примерно так, самоестественность. Не просто естественность, а самоестественность. Вот Лао Цзы говорил, надо жить, как трава и собаки. Он имел в виду не в смысле, как вот, да, вот совсем, лишь плинтуса. А имеется в виду согласно своей природе. Вот природа собаки будет собакой. Я вам никогда не буду кошкой. Вы можете, не знаю, там, в костюмчик надеть, постричь, все, что хотите с ней сделать, она все равно будет собака. Трава никогда не будет деревом. Как бы вы, не знаю, там, чем только не напихали бы, да? А человек такое странное существо, которое способно мимикрировать и переставать в определенный момент жизни быть собой. Ситуативность вот у человека, да? Как моя мама любила говорить всегда, в общем, собственно, продолжает это делать, но просто ей это сейчас меньше удается, поскольку, в общем, жизнь очень тяжелая. Он говорил, почему-то, как это не стало, что он сошел с ума от любви к человечеству. Да? Вот об этом речь идет, смотрите. То есть человеческая природа, это природа, в общем-то, поганого свойства. Она постоянно расслаивается, расходится сама с собой. Мы никогда с собой не совпадаем. Покуда мы живы, мы будем всегда зазором сами с собой. Я это возможно, что нет. Все, не более. Это, с одной стороны, очень хорошая вещь, потому что это перспектива, это проект, да? Так возможно, христианское мышление. С другой стороны, довольно тоскливо, потому что собака и собака, да, как ее не бей палкой, а человек может перестать быть человеком. Есть ситуация, когда нормально жить, и нормально, ненормально умирать, есть ситуация наоборот, да, когда порядочный человек не может это пережить. А он, однако, переживает и перестает жить собой, да. Вот на этом ситуации, например, забегает вперед, скажу, логика стоиков. Что есть ситуация, когда ненормально жить дальше, да? Философия самоубийства возникает. Вот китайцы эту проблему, для нас с вами, разумеется, без физического свойства решают так. Надо жить, как трава собаки. То есть согласие с своей природой. Напоминают ряды, да? Природа человека, духовное я. Это не значит, что надо сидеть и там жевать травку и, в общем, ничего не делать. Это значит, надо быть человеком. А природа человека, еще раз повторяю, быть духовным существом. Символом духа в Китае выступает птица Феникс. Понятно, о чем речь? Поэтому китайцы совершенно по-другому понимают бессмертие. Вообще по-другому. Об этом чуть позже. Итак, смотрите, увэй, зажань. Теперь по категориям. Я вам нарисовала уже классическую даосскую развертку, а именно в центре Дэ. Так и называется книга Дао Цзин, датирует ее традиционно 6-5 веком до нашей эры. Второй персонаж в этой структуре – Джуанзи. Джуанзи – это тот самый, который придумал притчу о бабочке, которая так не дает покоя всему 20 веку. Помните притчу о бабочке?
Да.
Ну, вот это Джуанзи. Четвертый век до нашей эры. Периодически возникает мысль о том, что он написал Дао Цзин. И, в общем, на самом деле, Лао Цзы никакого не было, что это мифический первооснователь древности, вот так примерно. Далее. Школа даосов развивалась в двух направлениях. В сторону Инья, о чем я вам говорила, да? То есть в натурфилософскую концепцию, которая с неизбежностью переродилась в такую народную псевдорелигию, и в философском направлении. Даосы, на самом деле, великих учителей, кроме всего, не имеют. Конфуцианцы все полностью базируются на династии учителей. То есть можно быть более конфуцианцев просто первого ряда. Удалось оплавать джанцев, первый вариант. Еще раз повторяю, дзы, вот позиция, да? Это, с одной стороны, производная от этой двоицы, это дитя мира, это центральный персонаж, там будет самый главный философ. И в то же время он описывается примерно так. Он лепечет, да? Он говорит на языке, который никто не понимает, он говорит на детском языке. Почему на детском, понятно, потому что речь идет все время об одном том же понятии, о дао. Дао, напоминаю, это тот же самый миф, тот же самый рай, то же самое детство, то, куда нельзя вернуться, а очень хочется. Вот Дао Дэ Цзин, этот текст, предлагает интровертный вариант. Уходите в себя, возвращайтесь сюда. То есть, главным врагом своим даосы полагали государство всегда. Они асоциальные, они маргинальные. Фигура, которую все время описывает любая даосская там, да, притча, путник. Напоминаю, Дао переводится как путь. Это странник, обычный старик. Вот есть классическая картинка, там, уходящий вдаль старик с посохом. Это даосская картинка. То есть человек, который не завязан на социальности, которого ничто не держит, он идет. Куда он идет? В дао. Он идет назад. Это ретроактивное движение. Поэтому он и лепечет, он впадает в маразм буквально, да? Вот у него второе детство наступает. Но это детство не от синилки, да? Не от того, что у него там Альцгеймер случился, а потому что он сознательно пытается лишить себя всех внешних оболочек. Вот это, с одной стороны, такое вполне мистическое усилие, с другой стороны, сверхинтеллектуальное. Быть даосом, не будучи интеллектуалом, можно только если это народный даосизм, когда речь идет, ну, не знаю, простой тетке, которая там белые бумажки бросает в Новый год в Китае, наивно полагает, что как бы и там боги вот дадут предки, будут предки. Мы с вами об этом даосизме не говорим. Живо буду, на пятом курсе будем разбирать это в курсе истории религии. Пока мы с вами это не трогаем. Читаю текст, чтобы было понятно, что будет. Первое знаменитое, да, китайский текст любой классический, и Дао Дэ Цзин в частности разбит на две части. Шан, ся, вверх, вниз. Стабильно они примерно так вот совпадают, да, по объему. Это не значит, что шан главнее ся. Нет, просто это ритмическая организация текста. Напоминаю, вот так вот пишется. То есть это вам нелинейная структура. Вообще слово дзин обозначает свиток, канон, трактат. Это не книжка вот, в таком смысле этого слова, да? Это такая длинная штука. Лао Цзы, если это был он, да? А мы все-таки будем считать, что это был он. Мне, например, так приятнее думать, что все-таки этот человек с кем-то существовал по-настоящему, как автор текста, да? Писал стилусом на восковых дощечках. Вот они связывались в такую бечевку. Вот 100 дощечек организуют текст книги примерно. Ровно 100. Значит, читаем. Вот какие-то заплачки себе устраивала. Помнится еще давно. Значит, первый джан называется, параграф. Дао, которое может быть выражено словами, не есть постоянное дао. Перевод Ян Хен Шуна, несовершенный. Но без вариантов. Имя, которое может быть названо, не есть постоянное имя. Безымянное есть начало неба и земли, обладающее именем мать всех вещей. Поэтому тот, кто свободен от страстей, видит чудесную тайну дао, а кто имеет страсти, видит его только в конечной форме. Оба они одного и того же происхождения, но с разными названиями. Вместе они называются глубочайшими. Переход от одного глубочайшего к другому, дверь ко всему чудесному. Разбираем. Значит, смотрите, дао, путь. Это тот самый миф, то самое пространство. Значит, графически в Китае рисуется так. У всех на майках нарисовано в городе Москва. Ну, желательно там наши это значит, да?
Мужской, женское начало.
В стандартном варианте сине-красное. Ничего не делала сине-красное. Значит, это называется тай-дзи, великий предел. Тай-дзи. В чем смысл? Это инь-ян. Да? Вот можно нарисовать черточками, постоянные, прерванные, можно рисовать так. Тай-дзи – это символ дао. Это совершенство. Да? То есть это вправление одного в другое, полная комбинаторика, то есть плюс-минус бинарность. Да? И совершенно неразрывная вещь. Поэтому она делится не так, да, а вот так. Это не для красоты. Это показатель гармонии. Да? Кстати говоря, если правильно это рисовать по-настоящему, то на самом деле это сложно. Там даже синий цвет должен быть определенного тона, вот то, что называется опорного крыла. Символ неба. Так. Вот тайди. Лао Цзы предлагает вернуться туда, в дао, назад, в детство, в миф. Да? Как это можно сделать? Только одним способом. Перестать быть человеком в социальном выражении этого слова. Эпоха, в которой создавались все эти тексты, о которых мы сейчас с вами говорим, называется «Крушение опор поднебесной». Еще называется «Эпоха боящихся царств». Что имеется в виду? Великий Китай распался на огромное множество маленьких государств. Великий Китай перестал быть страной образованных людей. Это кризис. Философия всегда возникает в эпоху кризиса. И не в смысле, что вот все плохо, и мы об этом подумаем, а она становится возможной только тогда, когда чуть-чуть, вот, понимаете, власть отпускает тормоза, она не справляется с ситуацией. Вот в этот момент, да, когда да, уже ушло, но китайцы, великие китайцы уже есть, и возникает странная фигура философа, да? А, сейчас мы с вами говорим, потом на примере Греции поймете, о чем речь. А странный персонаж – это и философ, и мудрец одновременно. Вот такие люди наличны только в начале философии. Только. Тот же Конфуций, да, это тоже Цзы. Он мудрец, он выглядит как идиот, разумеется, потому что ему все ходит, что-то рассказывает, а он так же выглядел. Он как Сократ, да, плюс-минус, что-то такое несет. Вот. Никто его не очень не понимает на самом деле, но все уважают, как блаженного, да. Потому что вот она центральная фигура, вот порождение культуры. Ее буквально выплевывают социум в центр, вот этот полый, пустой центр, почему полый, понятно, да, потому что да, окно. А он говорит, что назад, ребята, назад. Впереди ничего хорошего, вещи ухудшаются от времени, да. Дерево стареет, вода умирает. Все самое ценное в жизни мягкое, податливое, водное, женское. Назад, назад, туда. Буквально в эмбриональное состояние, в перинатальный период, когда было хорошо, вот сюда. Вот его путь такой, наперед забегая, скажу, что у Конфуция ровно обратная позиция. Он говорит, не-не-не, господа, раз уж мы здесь, на этом свете, вперед. Вперед и только вперед, себя надо делать, отстраивать, держать за хвост. Вот эти две концепции, на самом деле, различаются только вектором. У одного в центре D, у другого Ли. Все. Понятия, символы, мысли, о которой речь идет вообще, не различаются друг с другом. Итак, смотрите, держание самое естественное. Увэй – недеяние. Возвращаемся к понятию увэй. Увэй не значит лениться и ничего не делать, разумеется, да? Значит, китайцы не были такими умными. Увэй – значит несовершение лишних движений. Принудительное держание себя в рамках естественности. Вот то, что так все нас полюбляют, да, сильно, а именно китайская там, гимнастика, китайский бокс и прочее. Ну, в чем принцип китайского спорта, да? Заставить противника самого себя избить. Вот он, высший пилотаж. Стоять или двигаться. Да? Вот что такое увэй. То есть это несовершение лишних движений в пользу мира. Да? Не надо этому миру ничего давать. Он вам в ответ ничего не даст хорошего. Стойте, не двигайтесь. Ваша задача упроститься настолько, как знак, да, дорожный, чтобы вернуться назад, в даун. Поэтому они лепечут, да, описание речи даунского мудреца. Или вообще ничего не делают, только жесты не показывают. Почему в конфуцианстве, ой, в даосизме так хорошо были сделаны переводы в этой школе буддийских текстов. Ну, поэтому, знаете, такое понятие каан?
Да.
Кто знает, что это каан? Номер раз. Все? На всю аудиторию? Господа, давайте вы почитаете кааны буддийские. Каан – это такое странное, парадоксальное либо изречение, либо действие. Коэн. Не коэн, а каан.
Ну, я просто не по-другому себя.
Ага, два человека. Так вот, кааны полностью напоминают даосские изречения, поэтому периодически мы их тоже там находим по переводам, ну, там, допустим, даосские кааны. Это не какие-то не кааны. Это принцип увэй, да? Не обязательно человеку объяснять. Или, как я обычно там, в своей личной жизни, когда я четко понимаю, что с этим человеком я не буду общаться, когда надо что-то объяснять, ничего не надо объяснять. Если надо еще проспинаться объяснить, все, до свидания, да? Объяснить то, что человек не понимает интуитивно, невозможно. На этом строится принцип увэй. Вы ничего не делаете такого, что нарушает природный ритм. Цель любого даоса, будь то самый простой, там, не знаю, крестьянин, а любой китаец одновременно является и даосом, и конфуцианцем, стать самым естественным существом, путником, да, уйти в бессмертие и ничего не совершать более вообще.
Можно?
Да.
А как возможно совмещать себе даосизм и конфуцианство?
Отлично, вот у нас не получается. Потому что для нас это, в общем, имеет элементы убежденности, да? А для китайца нет. Вот он ритмически живет, как даос. Он воду видит, как даос. А в семье он будет конфуциан, в принципе, сам. Не противоречит никому. Понимаете, еще раз говорю, модель одна. Вопрос интуиции. Куда? Назад вперед.
Он не получается.
Конечно, ритм. Конечно.
Он будет в состоянии равновесия.
Шаг вперед, два назад.
Ну, да, а мы в центре. Нет, это не шаги. Это скорее как крылья, да?
Живи в ритме сердца.
Живем в ритме сердца. В сердце не в смысле европейском, да, который бьется, болит, там, читайте Елу Вертера, да?
Нет.
В смысле сознания, вот оно так устроено. Знаете, вообще другая структура головы. Я вам пытаюсь объяснить, что существуют вообще другие культуры, на самом деле, честно, главная задача. Значит, еще раз, даосы, давайте поехали дальше читать. Я все-таки хочу только на Дао Цзиньи остановиться, чтобы, в общем, не путать показания в дальнейшем. Читайте, ребят, читайте. Я не могу вам все зачесть наизусть,
правильно?
Понятно. Да, я наизусть уже не помню, на самом деле. Китайский помню, по-таковски нет. Описание дао. Смотрю на него и не вижу, а поэтому называю его невидимым. Слушаю его и не слышу, поэтому называю его неслышимым. Пытаюсь схватить его и не достигаю, поэтому называю его мельчайшим. Не надо стремиться узнать об источнике этого, потому что это едино. Его верх не освещен, его низ не затемнен. Оно бесконечно не может быть названо. Оно снова возвращается к небытию. И вот называют его формой без форм, образом без существа. Поэтому называют его неясным и туманным. Встречаюсь с ним и не вижу лица его, следую за ним и не вижу спины его. Смотрите, вот в чем сложность этого перевода китайских текстов. Здесь вот возникли несколько слов, которых нет в китайском языке. Небытие. Нет в китайском языке слова небытие. Я на фен-шун как-то пытался это притянуть. Напоминаю, понятие увэй, почему я на нем так сижу. Давайте разбирать, что такое амбивалентность даоса. Вижу и не вижу, да, слышу и не слышу. Правильно будет не слышу, не вижу, да, двойное отрицание, андроид плюс. В китайском нет понятия бытие и небытие, нет глагольной связки быть. Поэтому есть у, йоу, да. У означает отсутствие, йоу, ну, наличие. Материальное вот можно потрогать. Вот, мел есть. Мел нет. Вот так, не более. Сложное европейское понятие бытие отсутствует в китайской культуре. Поэтому, когда переводят небытие, это некорректно, на самом деле. Но, как сказать, наличие, отсутствие, непонятно как. Вот Виноградский переводит так, он еще стихами переводит, Лукьянов переводит иначе. Он пытается все это дать вот именно через дефисы, чтобы понятие играло. Это классический вариант, по которому учились все в советское время, а именно Ян Яншуна. Ну, что я могу сказать? Нет понятия небытия. Поэтому, когда мы говорим о том, что небытие это дао, да, знаменитая фраза Джоанса, небытие есть дао, мать всех вещей. Это очень притянуто за уши. Отсутствие, пауза, пустота, вакуум. То, что порождает, животворящий вакуум, физики есть такое понятие. Кстати говоря, современная физика, начиная с начала 20 века, возможно только на базе таких философий, как буддийская и китайская даосская. Европейское мышление это не вмещает. Понять, что такое время как контрапункт, по-европейски нельзя. Вот если мы берем буддийскую логику или даосскую логику, тогда мы понимаем, о чем здесь речь. Вот эта самая пустота. На самом деле еще, да, китайский язык, он очень, как вам сказать, там, на русский вкус не пристоен. То есть там описания такие конкретные. Да? Вот когда здесь Лен Кимшун переводит «мать всех вещей», там буквально, как вам сказать по-русски, в общем, самка, да, чтобы не сказать грубее, всех вещей. Вот о чем идет речь. Он еще приводит лоно поднебесную. То есть то, откуда все берется, буквально выплевываются вещи. Они лишние там, да, в пустоте они лишние. Пустота выплевывает, так образуется два дао. Переход еще раз повторяю, от глубочайшего к глубочайшему, дверь ко всему чудесному. Чудо – это перекодировка. Да? Чудо для китайца – это не уникальный факт, а момент, когда одно переходит в другое. Перемены, книга перемен, напоминаю. Дальше поехали. Сейчас, да? Описание мудреца, то есть это человек, который живет согласно ритму дао, да, пытается совпасть с ним, наконец, возвращается назад, домой, в детство, в дао, в мир. Тот, кто знает, не говорит, тот, кто говорит, не знает. То, что оставляет свое желание, отказывается от страстей, притупляет свою проницательность, освобождает себя от хаотичности, умеряет свой блеск, подавляет себя пылинки, представляет свое глубочайшее. Его нельзя приблизить для того, чтобы с ним сродниться. Его нельзя приблизить для того, чтобы им пренебрегать. Его нельзя приблизить для того, чтобы им воспользоваться. Его нельзя приблизить для того, чтобы его возвысить. Его нельзя приблизить для того, чтобы его унизить. Вот почему оно уважаемо в Поднебесном. Финал, видите как? Все, к социальности ушли. Теперь смотрите, по категориям напоминаю. Да, де, и, си, и, ли. Да? А для конфуцианца ли будет во главе, для даоса де. И есть описание, я просто хочу еще искать в тексте, когда выстраивается иерархия этих понятий. Почему говорят, что все-таки Дао Дэ Цзин текст современный Конфуцию, а не чуть раньше, как мы полагаем, да? Потому что там есть критика конфуцианства, прямая. Вот они при концепции. И он говорит, ли – это цветок раздора, голова смуты, вот так буквально. Ритуал – это то, что нас возвращает назад, да? Не назад, в смысле, а вот останавливает нашим движением. Мы хотим назад, мы хотим домой, а нас заставляют, да? Мы должны вовремя там просыпаться. Ужасно, понимаете, да? Там, не знаю, ходить по земле через дорогу, уважать старших. Это то, что нас лишает вот этого самого свойства. Нет, вот только не индивидуальность. Индивидуальность конфуцианское понятие скорее. У даосов нет личности, понимаете, быть ее не могут. В природе. Нужно раз, два, лица, представить перед собой. Путник – это фигура универсальная. Чем меньше вы похожи сами на себя, тем больше вы сливаетесь с космосом. Поэтому это растворение, расслоение себя на пейзаж буквально, да? И вот вы им становитесь. И иерархия довольно четкая. Д, Жень, понимаете, мягкие понятия пошли сразу. Синь, И, Ли. Вот так. Ну, давайте еще кое-что начнем. Дао рождает вещи, Д скармливает их. Вещи оформляются, формы завершаются. Поэтому нет вещи, которые не почитал бы Дао и не ценила бы Д. Дао почитаемо, Д ценимо, потому что они не отдают приказаний, а следуют естественности. На самом деле там движение, самое естественное, оригинальное. Дао рождает вещи, Д скармливает их, взращивает их, воспитывает их, совершенствует их, делает их зрелыми, ухаживает за ними, поддерживает их. Создавать и не присваивать, творить и не хвалиться, являясь старшим, не повелевать, вот что называется глубочайшим Д. Напоминаю, Д привозит к добродетели. Добродетель не в смысле благостность такая. Вот есть греческое слово, напрямую соответствующее китайскому Д, а в этом – доблесть. Доблесть воина – быть хорошим воином. Доблесть плотника – делать хорошие столы, качественность. Да? Вот мастеровитель. Хороший мастер не может быть плохим человеком, в принципе, этом. Видите, Дао – вот эта странная штука. Это, с одной стороны, мировой закон. С другой стороны, это субстанция, да? Но это не Бог, ребят, понимаете, что я? Богом тут и не пахнет. Это чисто философское понятие. Это не образ, не символ, это понятие. Вот это самое «Д», оно двоичное. «Д», которое может быть выражено словом, которое не может быть выражено словом. И которое невыражаемо, неназываемо, неименуемо. Это туманное, неизреченное «Дао». Начало всего. А второе «Дао», которое может быть поименовано, то, о чем мы сейчас с вами и говорим, да? Это мать всех вещей, она порождает вещи. А Дев вскармливает их, добродетель, делает их качественными, по-настоящему качественными. Понятно, о чем? Угу. Понятно дальше. А, персонаж, да, вот забыла сказать важную вещь, собственно, пора уже. А, персонаж, который является главным во всей даосской философии, называется совершенно мудрый. В одно слово. Совершенно мудрый. А, Шэньчжэнь, китайский. Женю сейчас повторю просто человек. Ну да, Женя, собственно говоря, операция просто. О чем идет речь? Это человек, который, в общем, уже не совсем человек, да? А то он совершенно мудрый. Он живет согласно ритму Цзэжань, самой естественности, да? Как трава и собаки. Он стремится отстать Дао, он хочет, ну вообще он хочет перестать быть собой, да? Вот в этой своей человеческой определенности, ровно с этими руками, ногами, прочее, вот что раздражает, кстати, да? Почему я это ровно я? Ужас какой-то. Почему я не могу быть деревом, кошкой, собакой? Почему я не могу слиться с вечностью, да? А вечность имеет техническую основу. Вот этот совершенно мудрый обладает некоторыми свойствами. Во-первых, он абсолютно асоциален. Он нигде не задерживается, никем никогда не правит, ни на ком никогда не женится, вообще ничего. Вот почитайте китайские сказки, там все время будет борьба между буддийским монахом и даосским волшебником. Он способен творить чудеса, но только когда его вынуждают. Там, допустим, задержали его в деревне, приехал в деревню, попросил просто риса. А его взяли, арестовали и сказали, ну-ка почуди, да? Покажи нам что-нибудь. И он в злобе показывает ему чудеса. От фейерверка до заканчивая исцелением. После чего, разумеется, наказывает всю деревню, деревня более-менее вымирает, он уходит. Он всегда, постоянно уходит. Вот его позиция, да, путник. Путник, который старается лишить себя всего, ну, скажем так, лишнего. То есть остаться вот, вот фигура. Смотрите. Совершенно мудрый не имеет постоянного сердца. Его сердце состоит из сердец народа. Добрым я делаю добро, и недобрым также делаю добро. Таким образом и воспитывается добродетель. Да. Искренним я верен, и неискренним тоже верен. Таким образом и воспитывается искренность. Совершенно мудрый живет в мире спокойно, и в своем сердце собирает мнение народа. Он смотрит на народ, как на своих детей. Понимаете, да, позиция? Центральная позиция. Центральная вообще фигура в китайской философии, это есть философ вот этот самый. Философ, который наполовину сливается с понятием мудрец. Да? Он уже все видит. Он на них смотрит, на детей в прямом смысле слова. Они что-то к нему все время обращаются. Они хотят спасения, да? Хотят помощи. А его задача только сказать, что туинь-туинь, это есть да. И своей фигурой, знаком, да, своей, существовать в мире. Поднебесный самый слабый побеждает самых сильных. Небытие проникает везде и всюду. Еще раз повторю, не небытие, а отсутствие. Вот почему я знаю пользу от недеяния. В Поднебесной нет ничего, что можно было бы сравнить с учением, не пренебрегающим к словам, и пользу от недеяния. Нет в этом мире ничего, что заменяет внутреннюю свободу. Перевожу на русский язык. Дальше давайте почитаем. Вот это то, что я с чего я начала. Это философия подвижных, перетекающих, слабых, женских, да, сущностей. Превращение в противоположное есть действие Дао. Слабость и свойство Дао. В мире все вещи рождаются в бытии, а бытие рождается в небытии. Делаем скидку на бытие и небытие. Имеется в виду слабость сила на самом деле. То есть понимаете, да? Вот как вот описывается в русских даосских текстах. Ребенок силен, старый, слаб. Ребенок впереди. Ребенок способен упасть и не разбиться. Старику достаточно там за ветки там потянуться, он ломает ребра, да? Сухое, созданное, оформленное – это смерть. Все должно меняться, перетекать. Вот этот самый путник, да, он, это не путник, который вот он выточен, и он ровно такой и есть. Он такой на фоне пейзажа. Помните любую картину китайскую? Вы два пейзажа, перед двух глазами два. Переметны. Дальше пойдем. Тяжелое является основой легкого. Покой есть главное в движении. Поэтому совершенно мудрый, шагая весь день, не отходит от телеги с тяжелым грузом. Хотя он живет прекрасной жизнью, но он в нее не погружается. Почему водитель 10 тысяч колесниц, занятый собой, так пренебрежительно смотрит на мир? Пренебрежение разрушает его основу, а его торопливость тоже потеря власти. Не надо мне очень завязываться. Вы идете рядом со своей телегой? Рядом. Вы на ней не сидите. Вы ее не волочете. Вы рядом идете. Понятно, да? Покой. Еще одно важное очень гасизм понятие. Покой не в смысле, что ничего не делание, да, а не деяние. То есть действия совершаются, но ровно те, которые необходимы. Сердце бьется, глаза смотрят на пейзаж. Да? Если нужно сделать там что-то искренне, для неискреннего человека вы это делаете, но только тогда, когда ситуация вас провоцирует. Не провоцирует, не делайте. Вот у Канта есть такое понятие, гипотетический императив. Если вас утонет, Васю надо спасать. Если вас не утонет, не надо спасать.
Почему?
А если он не утонет?
Если он не утонет.
Ну, вот с вами такого никогда не было. Со мной регулярно, когда впереди паровоз. Помогать, что-то там делать. А зачем вас человек вас об этом не попросил? Китаец бы меня сразу на полный звезд. Нужно сделать свое сердце предельно бесстрастным, твердо сохранять покой, и тогда все вещи будут изменяться сами собой. А нам останется лишь созерцать их возвращение. В мире большое разнообразие вещей, но все они возвращаются к своему началу. Возвращение к началу называется покоем, а покой называется возвращение к сущности. Возвращение к сущности называется постоянством. Знание постоянства называется достижением ясности, а незнание постоянства приводит к беспорядку и в результате козлов. Знающий постоянство становится совершенным. Тот, кто достиг совершенства, становится государем. Тот, кто становится государем, следует небу. Тот, кто следует небу, следует Дао. Тот, кто следует Дао, вечен и до конца жизни такой государь не будет подвергаться опасности. Видите, как всегда справляется Джан, да? Социальность. Резко. Вот пошла метафизика. Покой, постоянство, сверхсложные понятия. Государь, покой, не будет подвергаться опасности. В этом принципе любого китайского текста. На европейское ухо это действует так, что примерно, не знаю, сервилизм какой-то, да, как Пастернак, вот на всех написал. Оды. Ну, очень старался. Тут нет противоположности, на самом деле. У китайцев эти вещи неразводимы. Это высший уровень, который они себе представляют. То есть, смотрите, философия тогда для них философия, когда она практически применима. На самом деле это парадокс, философия не может быть практически применима. Почему у них это получается? Потому что речь идет о персонаже. Быть философом, значит жить как философ. Все первые философии, это в Китае, и в Греции, и в Индии, построены на этом. Нет различия между словом и делом. Невозможно быть философом и не следовать своей философии. Невозможно быть даосом и не осуществлять вот это самое вы. Вас просто осмеют. Невозможно. Понятно, да, о чем речь? То есть не деяние, это действие всегда. Это работа, это труд. Поэтому философ тот, кто умеет собой руководить. Возвращаемся к началу. Дао пусто, но в применении неисчерпаемо. О, глубочайшее, оно кажется праотцом всех вещей. Если притупить его проницательность, освободить его от хаотичности, умерить его блеск, уподобить его пылинке, то оно будет казаться ясно существующим. Я не знаю, чье оно порождение. Я лишь знаю, что оно предшествует небесному владыке. Понимаете? Нет места Богу в этой цивилизации. Бог, который полагается после Дао, это уже никакой не Бог. Это не творец, ну что, есть там боги в Китае, но они выступают как то, что называется совершенно мудрые люди древности. Вот есть совершенно мудрые, у которых не было проблем возвращаться, они там изначально, да, они потом Дао сидят. А если женские персонажи, мужские, ну это не бог никакой. И Дао это не бог, понимаете, чистая математика, ритмическая основа во всем этом. Как себе китайцы представляют Лао Цзы? Вот на закуску вам расскажу вот этот самый рассказ за заставу. Он очень короткий. К сожалению, тоже нет текста. Может быть, в один раз я его вытащу таки. Как-то его приятно, ну не знаю. На самом деле, это одна почитать. По-китайски это вообще просто умереть от счастья, как написано. Ну и по-русски тоже весьма неплохо. Сюжет такой. Лао Цзи конфетти. Есть такая легенда в Китае, что они встречались и как-то вот поговорили, не зашлись во мнении, разошлись, просто еще конфуции. Продолжает существовать, обучать учеников. Он социальный, да? А Лао Цзи... Китайцы верят в то, что Лао Цзи превратился в созвездие, то есть стал вечным. Китайское понятие личности, еще раз повторяю, чисто времена. Очень-очень-очень длительное вот такое усилие быть собой. Но собой не в смысле индивидуальности, а собой в смысле жить. Да? Вот как в созвездии. И вращаетесь, и вращаетесь. Да? Все. Гао постоянно, вы тоже. Заезжать, полностью естественно. Рассказ следующий. Сидит Конфуций у себя в садике. А Конфуций, как известно, не очень много учеников. И постоянно занимал какие-то должности. Он всю жизнь мыкался по всяким дурацким должностям высшая. Должность была смотрителя амбара. Извините, да? Вот. В общем, старший помощник младшего уровня, реально. Но для китайцев это был верх его карьеры. Но он постоянно занимался с учениками. Поэтому главный его текст написан на самом деле не им, а его учениками Лун Юй. Это беседа, обсуждение, то есть запись. Да? Учитель сказал, сейчас, кстати, кусочек осуждаю. Он сидит, к нему приходит Лао Цзи. По такой официальной версии, их зазор лет так 40, наверное. То есть Конфуций ему тогда, ну так, примерно 50. Да? То есть у него очень горели страсти, он хочет успеха, учеников, а это уже все равно. Да? Абсолютно. Он к нему приходит, говорит, ну здравствуйте, Конфуций, вот такой, с палочкой. Вот, хоть плохо одет, но ему-то ничего себе. Тут у него смотрит сверху вниз, а они конкуренты, да, они борются за души. И тот говорит, ну вот ухожу я. Ну, куда что ходишь, дорогой учитель? Разумеется, все это построено на китайской вежливости, которая бывает хуже любой русской вежливости. Да? Он говорит, да на запад я ухожу, на запад. Тот понимает, о чем он говорит. Что ж ты забыл на западе? Вот такая дурацкая, ухерническая манера разговора. Потом посидели, помолчали, выпили чаю. Он говорит, ну пошел я. Он уходит, и Конфуций понимает, что его обыграли в два хода. Просто. Потому что вот, да, ему осталось полное поле, поднебесное его. Лифт является главной историей. Ученики все его. А этот взял и сделал вещь потрясающего свойства. Сам ушел, да? И все, он проиграл Конфуцию. Он все равно будет вторым, всегда вторым. Вот это вот на самом деле соревнование творческих людей, там описано абсолютно гениальным образом. Выигрывает тот, кто первый уходит. Сам. И, значит, дальше Конфуцию оставляем в стороне. Всего вязанками дров, которым приносят ученики, Лао Цзи. Он идет. Идет, почему-то у него возникает буйвол, что тоже, кстати говоря, не случайно. Возникает этот буйвол, на нем едет, какие-то там деревни приезжают, приходит к границе. Китай всегда имел границы, и всегда был таможник. Приходит к таможеннику, там такая бурчика стоит, фанда маленькая. А там делать нечего, потому что нормальный официальный лап не ходит, как понимаете. Это такой хорон, странный хорон, кстати. Вот, тот говорит ему, а куда ты идешь-то? Вот на завтрак, все свое, это толдычит, Говорит, нет, дорогой, плати. Ну как же, скажи, ну ничего нет, а чем ты занимаешься-то? Ну, я начинаю напитать. Ну, нормально, человек с меня, например, спрашивает, что я профессию, что я скажу, философ? Понимаете, да, как меня посмотрят? Я там что-нибудь изобретаю, преподаю музы, все такое прочее. Вот он примерно то же самое, ну, книжки писать, ну, что-то такое лепечь. Он говорит, а, книжки, ну, замечательно, садись, напиши, это не скучно. И запирает его. Запирает и уходит. Этому деваться некуда, и он вынужден написать книжку. Эта книжка называется «Дао Дзи», которую вообще зачитывала, да? Оставляет ему свой дощечек, вот такой дрожащий руку садится на своего буйвола. И последняя картинка. Желтый песок заметал следы буйвола. Вот. Любой китайский пейзаж, самого, не знаю, на майке нарисованного, да? Вот он, старик в желтом халате на буйволе, уходит вдаль. Перед этим ветка нарисована черная. Это и слава Дзи, ходящий назад. Все, ушел, он выиграл борьбу с вечностью, он стал ею, да? Читаю дальше. Если не почитать мудрецов, то в народе не будет ссор. Понятно, никакой идеологии, перевожу. Если не ценить редких предметов, то не будет воров среди народа. Если не показывать того, что может вызвать зависть, то не будет волноваться сердце народа. Поэтому управление страной совершенно мудро делает сердца подданных пустыми, а желудки полными. Его управление ослабляет их волю, укрепляет их кости. Оно постоянно стремится к тому, чтобы у народа не было знаний и страстей, а имеющие знания не смели бы действовать. Осуществление деяния всегда приносит спокойствие. Я думаю, что Маша у нас чуть не учится, сейчас ровно так. Все, пока.
Спасибо.